Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире вновь актуальное интервью. Прежде всего, я хочу поблагодарить наших активных радиослушателей за обратную связь. Скажу откровенно, не проходит и дня, чтобы к нам в редакцию не позвонили. Нам приятно, что вы высказываете свое мнение о той или иной передаче. Подсказываете новые темы для обсуждения в эфире. А многие из вас настойчиво нас просят, особенно в последнее время, почаще приглашать в студию руководителей администрации города Иркутска, чтобы, как говорится, из первых уст услышать о том, как целенаправленно решаются сегодняшние и завтрашние проблемы города. Мне думается, это очень правильно, ведь когда есть информационная открытость, есть и доверие к власти. Сегодня у нас в студии вице-мэр города Иркутска Дмитрий Олегович Ружников. Дмитрий Олегович, добрый день.
Добрый день.
Мы рады этой встрече. Уверены, что и наши радиослушатели услышат сегодня от вас немало интересного. Вы иркутянин, это я напоминаю для наших слушателей, окончили школу номер 64. Потом был лицей и ВУ, затем успешно окончили электротехнический факультет Института железнодорожного транспорта. Ну, а потом, где вы только не работали. Даже попробовали себя в компании «Сибирьтелеком» или «Ростелеком», как она сегодня называется, да? С 2002 года, вот я себя тоже это кратко выписала, занимали различные должности в коммерческих структурах. И мне кажется, Дмитрий Олегович, что это нормально, когда человек ищет себя в жизни. А в 2014 году вас избрали депутатом по 10-му избирательному округу. Какое-то время вы были председателем Думы, и все СМИ называли вас политиком нового поколения. Подмечали, что вы не боитесь отвечать на неудобные вопросы и делаете это максимально открыто. Что такое политик нового поколения? Причислили бы вы себя таковым? Давайте с этого начнем наш разговор.
Давайте. Вы знаете, я не считаю себя политиком нового поколения, потому что думаю, что такой эпитет, наверное, можно применять, находясь в этом поколении. Как только пройдет несколько десятков лет, я уверен, что я, мои коллеги, и кто бы ни был сегодня в политике, они все станут в ровный ряд тех людей, которые и до нас, и после нас будут заниматься управлением городов, там, области или страны. И отличаться мы вот этим новшеством поколений и подходов сильно не будем, такой в рамках истории. Политик нового поколения, наверное, потому что я отличаюсь от тех людей, которым сегодня там за 60 лет, за 50 лет, может быть, в подходах, может быть,
в
той же
верно?
Открытости, да, 38 лет. А, соответственно, наверное, с этой точки зрения, ну вот в краткосрочной перспективе, там, в краткосрочном моменте я политик нового поколения. Но таковым себя не считаю. Считаю, что если человек занимается соответственно этим делом, то, в общем, нету тут разницы поколения, есть просто там, может быть, какие-то личные качества или та система, которая на сегодняшний день действует.
Но мне кажется, все-таки, может быть, можно поделить вот старшее поколение, да, сегодня, от 75 и старше, и молодое поколение. Так, условно, можно поделить?
Думаю, что да, это связано все-таки с тем, что старшее поколение воспитывалось и принимало первичный опыт в другой стране, в Советском Союзе. В этом есть определенная разница, мы видим, в большинстве, причем не везде, есть люди почтенного возраста, которые совершенно перестроились на текущую жизнь, и они, в общем, задают тон даже молодым некоторым. Но большинство, конечно, остаются еще мыслями в рамках того своего первого опыта, это неплохо, и они еще многому нас могут научить с этим опытом, но, наверное, вот в этом ключе можно какое-то разделение сделать.
Вы глубоко правы, но я бы сказала, что вот политик нового поколения, это вот политик, который обладает какими-то характерными чертами характера. Что его выделяет? А выделять может многое. Умение нестандартно мыслить, да? Принимать какие-то нестандартные решения, выделяться, отличаться.
Наверное.
Но не все же одинаковые.
Наверное, верно? Какие-то личностные характеристики, они присущи всем людям. И я уверен, что и люди, которые работали в конце там, 80-х годов, там тоже были политики, да, или чиновники, которые выделялись от других. И в будущем такие будут люди. Но характерно главной чертой на сегодняшний день, наверное, такое отличие большого пласта, это, может быть, это какая-то яркость выступлений.
Это зрелость человека, может быть, да? Вот присущая молодому возрасту.
Да,
молодому,
да, 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 верно? Да. Может быть и такая, да, подача какая-то, да, это себя подача.
Компетентный, умный.
И это обязательно, опять же, потому что человек ориентируется в текущей среде, в том, что происходит вокруг, хотя, ну, тут, наверное, все понимают, что последние там 3 года как минимум наша, в принципе, среда внешняя, она поменялась, сильно меняется от года в год, и тут, конечно, ориентироваться с каждым годом все сложнее и сложнее становится. Нет вот этой наработанного опыта, он все время новый, приходится ему соответствовать. С этой точки зрения молодой политик, он более гибкий, более способен поменять свой курс там быстрее, эффективнее и настроиться на новые
рельсы. Принять решение, может быть, нестандартное, да. Действительно, у вас богатый жизненный опыт, и вы были руководителем департамента компании «Новый город», да, затем заместителем генерального директора финансово-строительной компании, которая сегодня имеет хороший авторитет, да, она всегда имела, да. Поэтому пройти эту школу, пройти эту ступень, я думаю, что было вам лично, это мое личное мнение, очень и очень полезно, и результат, конечно, наверное, и сегодня сказывается.
Безусловно, я могу сказать, вы говорили о том, что и в Ростелекоме поработал, да, в электросвязи вообще еще устраивался, когда в институте учился. Первая моя работа была официальная, это был официант, бармен, я проводником работал. Новый город, это была 7-я работа, на которой я работал.
Все считали.
Да, я так, когда на новый устраивался, думал, так, когда уже может быть, где-то надо останавливаться, да, думаю, ну вот 7-я, наверное, будет счастливая, и так и получилось. Дальше я свою судьбу и жизнь связал с этой компанией, ну а уже из должности заместителя генерального директора ушел в депутатскую деятельность, ну и дальше.
Вот про депутатскую деятельность. У вас был округ номер 10, и вы тоже, я читала многие интервью с вами перед нашей встречей, перед нашей записью сегодня, вы четко обозначили очень свою позицию, которая, ну, конечно же, импонирует многим, что депутат должен быть доступен. Это его первая функция. И, что немаловажно, должна быть информационная открытость. Ну вот всегда ли это возможно, Дмитрий Викторович?
Безусловно, не всегда, но я до сих пор придерживаюсь этого принципа. Это не такой, знаете, не депутатский принцип, да, что именно депутат должен быть доступен. А в принципе, на текущий момент все ветви власти...
Любой чиновник.
Да, у нас есть 3 ветви власти, да, и судебная, и контрольно-ревизионные органы, они должны быть доступны, они должны быть прозрачны и понятны жителю города, области, нашей большой и великой страны. И я стараюсь это использовать, хотя это не просто, понимаете, когда мы говорим о прозрачности, о доступности, это дополнительные эмоциональные, временные расходы, да, то есть ты можешь самостоятельно принять решение, и у тебя на это там займет 5 минут, да, думал, и никому об этом не сказал, ни с кем не посоветовался, ты принял и пошел. Или это вынести на обсуждение на какой-то круг, завязалась дискуссия, все, значит, отстаивают свои какие-то позиции, возможно, тебе придется с твоих изначальных выводов осместиться, но это вызывает всегда такую внутреннюю агрессию, потому что, ну как, это ты не прав, тебе вот здесь рассказывают. Это очень сложно, да, на самом деле. Не каждый человек может вот так вот работать в таком режиме. Я не про себя, а в целом про систему, которая сегодня в государстве даже устраивается, да. И это сложно, правда, консолидировать людей. При этом мы понимаем, что по большому счету качество принимаемых решений от этого становится лучше. Безусловно, мы порой неправильно расставляем приоритеты, находясь в кабинетах, или наоборот, разъезжая по городу, ставим приоритет в пользу там не глобальных проектов, а каких-то точечных решений, да, а может наоборот надо сделать. Мы порой не слышим людей, мы не слышим депутатов, как и депутаты не слышат администрацию, мы не слышим контрольные органы, которые нам там пишут, и мы вот эта вся дискуссия, спор, ну, не зря говорят, в споре рождается истина. Вот такой демократически мягкий спор, это всегда обсуждение, а он, безусловно, полезен и нужен. Хотя, еще раз я скажу, что работать в таком режиме гораздо сложнее, чем если просто включить какое-то тоталитарное управление и сказать, я вице-мэр, я вот сказал, все, поехали.
Но в таком споре есть конечный результат.
Безусловно, да. В большинстве случаев.
Иногда, да, конечно. Как вы, Дмитрий Олегович, стали чиновником? Вы ставили перед собой такую цель?
Нет, ответ очень простой. Вы сказали, что это действительно мой 10-й, это мой родной округ. Я и работал, и жил, и до сих пор проживаю в 10-м округе городском, да. И двигаясь по карьерной лестнице в компании «Новый город», я был молодой, активный, и в какой-то момент, достигнув определенных успехов, я вдруг осознал, что ну вот здесь у меня получается в компании, да, расти, там, решать какие-то задачи.
А вокруг
дома почему-то не решаются эти вопросы. Они примерно были схожие, потому что компания «Новый город» занималась всегда застройкой домов, да, и, соответственно, я, проживая в этих же домах, я понимала, какие вопросы после того, как компания уходит с этого проекта, остаются. И в какой-то момент я понял, а почему бы мне не заняться еще этим вопросом. Пришел к своему учителю, так скажем, да, к отцу фактически, к Александру Семеновичу. Он говорит, да кого ты есть депутат, ну, если у тебя столько энергии и сил, а если
куда-то
тебе здесь
вот,
да, не нравится, ну, попробуй, давай, докажи свою правоту. Вот есть такой институт депутатства. А, собственно говоря, сначала я задумался, потом принял решение, победил на праймерис, была первая моя сложная кампания, у меня достаточно серьезные были оппоненты, но тем не менее выиграл с небольшим перевесом, стал депутатом и начал вот эту трудовую деятельность по изучению политических процессов и хозяйственных процессов городских. И оказалось, что они кардинально отличаются, конечно, от коммерческих историй, кардинально отличаются даже от того, как мы видим это все, находясь дома у себя в квартире, у себя во дворе. Ну, то есть я же выстраивал, вот стою во дворе, мне вот это не нравится, мне город говорит, а мы не будем это делать. Угу. Я выстраиваю для себя какую-то картинку о том, что город нехорошие люди, они не хотят работать. Но как только я пришел депутатом, погрузился в этот вопрос, и стало понятно, что...
Что-то надо делать.
Не то, что они работать не хотят, просто создана такая система, в которой и система ценностей, и система регулирования, в которой, ну, все вопросы решить невозможно. Даже с банально с точки денег, да, с точки зрения денег на все не хватает, поэтому приходится ставить приоритеты. Это большая задача, большой вопрос, и я понимаю жителей, которые говорят, что вот вы ничего не делаете, у вас тут совершенно другими вещами занимаетесь, хотя мы там выходим с работы и думаем, господи, как же этот день был тяжел, надо, столько всего сделано, по факту где-нибудь возле дома тебе могут сказать,
да, а оценки нет должной,
да,
хотелось
не
бы ее иметь.
Ну, это так, это я уже так, мысли вслух.
Будем размышлять далее, мне очень интересно, я думаю, слушателям тоже ход ваших мыслей. Мэр действительно с большими полномочиями. А вице-мэр? В чем заключается функция вице-мэра? Какие вопросы приходится вам решать? Большой объем работ?
Ну, объем работ колоссальный, я по-другому сказать не могу. Причем не могу даже сказать, работаю вот уже третий год, побывал в разных муниципальных образованиях, поменьше города Иркутска, побольше города Иркутска. Я могу сказать, что вот эти объемы колоссальной работы, они... никак не коррелируется с там размерами города, да. Ну, то есть понятно, что в каком-то там поселении городского типа, наверное, попроще, но в целом везде большой объем работ, везде нехватка персонала и по количеству, и особенно по качеству.
По качеству, прежде всего.
Потому что, как бы меня сейчас наши уважаемые жители не ругали, но зарплата, пускай она и средняя по городу Иркутску, она все равно недостаточна, чтобы люди оставались с такими объемами работ и с такими ответственностью, с такой, да, возлагаемой бюджетными обязательствами на человека, они оставались работать. У нас гигантская текучка.
Не выдерживают многие.
Большая текучка. Угу. Кто-то не выдерживает, кто-то для себя решает, а зачем я за эту зарплату здесь работаю, если я делаю то же самое там, в какой-нибудь корпорации, могу получать в 3 раза больше. И такие случаи есть, 4 раза больше, и уходят в какие-то места. Поэтому работы очень много. Что касается мэра, это управленческая должность в прямом и переносном смысле, то есть это стратегия общения с вертикалью и горизонталью власти, да, если губернатор вызывает, то мэр идет, ну, не может пойти там заммэр или кто-то еще. Это вопросы тактического, ну, еще раз, стратегического планирования, привлечения средств, работы с федеральными и областным правительством, работы с группами граждан, то есть у него очень насыщенная повестка, И заниматься текучкой в такой повестке, а я иногда остаюсь за исполнять обязанности мэра, я понимаю, о чем речь идет, когда ты запланировал себе целый день, ты пришел на работу в 9 часов и говоришь, вот у меня расписание, сейчас я вот это совещание проведу, а тебе говорят, сегодня, ну, это я утрирую, конечно, заранее немножко все происходит, но тем не менее, сегодня губернатора 3 совещания. И еще там правительственная комиссия, да, какая-нибудь, и еще вот здесь вот надо к людям съездить. И ты выходишь в 6 часов вечера и такой, а где вот мой день-то, который рассчитывал провести, да, все, к сожалению, не принадлежишь себе, повестка в большей степени тебе уже расписана, поэтому должен быть человек, который контролирует текущие вещи. И работы со своими подчиненными, заместителями мэра, там, с начальниками департаментов. И поднимая какие-то актуальные городские вопросы, которые не являются стратегическими, аварийные, они вот сегодня возникают какие-то в процессе. Этим всем занимаются и профильные замы мэров, и, конечно, вице-мэр, если профильный зам мэра, ну, там, в какой-то степени не может решить задачу, или нужно несколько направлений связывать в одно какое-то решение.
То есть объем работы все-таки очень велик.
Очень большой.
И видимые, и невидимые. А задачи каждодневные, их надо решать.
Да, в этом и вопрос, потому что ты приходишь на работу. Вчера еще ты решил несколько крупных проблем, ты довольный, счастливый, думаешь, хорошо поработал, приходишь домой, обнимаешь детей, засыпаешь с ними, просыпаешься, идешь на работу и думаешь, ну все. Я вчера все основные вопросы решил. Сейчас я займусь, вот я вижу вот здесь системные ошибки, надо их исправлять. Тебе заходят через 10 минут, кладут на стол, условно, да, листочек, где написано, а сегодня у нас вот еще 8 проблем, которые вот возникли по всем разным направлениям, их нужно решить. И ты опять откладываешь все свои планы и поехал опять заниматься решением каких-то вот текущих задач. И это изо дня в день происходит. И это настолько тяжело психологически, потому что нету возможности оглянуться назад и сказать, ой, молодец, я решил, я вот все закончил, вот эту тематику. Нет, она постоянно идет, она постоянно нарастает. То в одном ключе, то в другом ключе, то туда надо бежать, то куда-то ехать. Очень сложно без оценки вот этой деятельности, конечно, работать.
Дмитрий Олегович, вы очень молоды, энергичные. Я думаю, вы пока еще не устаете, несмотря на огромный комплекс вопросов, проблем, задач. Или есть какие-то моменты, когда вы анализируете и думаете, вот этот день я сегодня... Завтра сделаю значительно больше.
Ну, такое
новые
есть,
задачи, думаю. Какое-то разочарование, может быть, даже бывает. Неудовлетворенность, точнее.
Мы все люди, есть и присутствует и такое. Я думаю, что это на всех работах. Настроение у людей разное. Какие-то там семейные трудности или там еще общественные какие-то трудности.
Но энергия есть, желание есть.
Энергия есть. Тут вопрос мотивации, понимаете. Как я уже сказал недавно, первый год отработав, находясь на должности председателя Думы, когда мне Руслан Николаевич сделал предложение стать вице-мэром, мне было жутко интересно.
Попробовать решить.
Потому что, да, я вот уже второй созыв, работая депутатом, задавал вопросы администрации, погружался в какие-то проблемы, но со стороны депутатского корпуса это все равно, ну, не чистая картина. Вот прям никто же в процессы не погружается, у всех же своя работа еще есть. И я думаю, как интересно. Интересно вот поработать бы с той стороны и посмотреть, как это все делает. В общем, год я отработал первый, понял, что сам себя погрузил в такую сложную историю. И думаю, нужна мотивация. Ну, как-то я не могу без мотивации, руки опускаются, потому что ты только сделал, тебе тут же приносят список, еще надо больше сделать. Только это все закончил, еще сделай. И потом еще наругали, потому что ты не успел. И я думаю, надо что-то сделать. Потом думаю, так, я же не для себя работаю, ну, как бы мне что от этого, да? Я работаю для граждан, для людей, для своей страны, для родителей, для своих, в конце концов, для своих детей. Ну, например, давайте, сейчас эта аллегория будет, наверное, очень актуальна, тогда я для себя решил. Как в армии. Я вот сейчас год отработал, отдал долг родине, там же тоже не спрашивают, хочешь, не хочешь, надо отдавать. Прошел второй год, я думаю, так, получается, я служил, как вот в советское время служат, по 2 года. Я же родился в советское время, значит, мне вот так надо. Сейчас третий год подходит, и я опять собираюсь с мыслями, думаю, для чего я это все делаю. Ну, видимо, я во флоте служу. И вот будет, видимо, 4-й год, там уже я не знаю, что для себя придумать, какую мотивацию.
Но
что-то придется, да, думать и гадать. Это правда.
Понятно. Спасибо, у вас прекрасный юмор. есть много интересных и полезных проектов. Ну, обратимся к нашим городским проектам. Есть народные инициативы, безопасные и качественные дороги, комфортная городская среда и множество других. Вот если все осмысливать, ну, все, конечно, невозможно, тем не менее, главными, крупными такими глобальными штрихами, вот какие, на ваш взгляд, принесли проекты реальную пользу для Иркутска? Может быть, с примерами, с фактами? И я думаю, что вы действительно очень правильно все критично оцениваете. Что-то не получается, а что хорошо получается?
Я считаю, что любой национальный проект или проект президента приносит пользу. Почему? Объясню. Потому что у нас дефицитный бюджет. Я никого не удивлю, пускай об этом многие говорят, но денег на вот обеспечить все потребности города на сегодняшний день, к сожалению, не хватает.
Как бы не хотелось, да?
Да, как бы не хотелось, тут приходится либо урезать эти потребности, либо, соответственно, думать, как нам привлечь больше финансирования. Это получается, если вы посмотрите цифры, у нас все равно бюджет с каждым годом растет, и Руслан Николаевич Болотов привлекает средства, и областное правительство помогает с депутатами Заксобрания. Но, тем не менее, национальные проекты и проекты президента – это, скажем так, финансирование узконаправленных категорий. Откуда они берутся? Ведь мы же понимаем, что не проснулся утром, да, там какой-то федеральный чиновник, и то не сделать не сегодня бы проект по, ну, условно, строительству детских садов. Такого же не бывает. То есть идет какая-то аналитическая работа глобальная на всю страну, по итогам которой выясняется, что в большинстве там городов Российской Федерации не хватает парков и скверов. То есть то, что осталось Советского Союза, там содержится, а все, больше нового ничего не делается. И оно не будет делаться, потому что когда бюджет дефицитный, депутаты вместе с администрацией любого населенного пункта тратят деньги на, по их мнению, первичные вещи.
Начинают выкраивать, да?
Конечно. И парки, скверы в большинстве своем не являются первичной какой-то вещью, да? Национальная БКД, да, безопасные качественные дороги. Это не просто ремонт там полотна. Чтобы в эту программу войти, тебе нужно оценить дорогу с точки зрения безопасности и качества, и потом ты туда заходишь. То есть ты должен взять тротуары, освещение, ну вот какие-то вот такие вещи базовые. Если этого нет, ты можешь войти. Нету, не можешь войти. Проекты, опять же, по школам, по детским садам. Будь любезен, проанализируй, сформируй заявку таким образом, чтобы тебя в федерации выбрали. И с этим количеством больших там комфортная городская среда, как раз по благоустройству. Большие списки обширные, мы там их защищаем, двигаемся, жители голосуют. Большинство проектов является прямым следствием голосования жителей. И эти проекты, когда у тебя в бюджете, тебе не нужно думать, выбрать сегодня школу или детский сад, или там построить парк или дорогу сделать, как раньше было. У тебя есть федеральный проект, по нему идет софинансирование. Это не значит, что федерация полностью деньги дает, да? И область добавляет свою часть, и город добавляет свою часть. И если раньше ты 10 миллионов положил и сделал одну дорогу, то теперь с федеральным проектом ты эти 10 миллионов положил, тебе добавила 30 область и еще добавила там 100 условно федерации. У тебя уже 160 миллионов на эти 10. Их можно использовать только на дороге, но какой эффект, да? Те же 10 миллионов, но дороги уже на 160. Каждый такой проект дает, на мой взгляд, большие плюсы, снимает головную боль. И в целом, с точки зрения управления, здесь абсолютно правильно, в Российской Федерации сразу начинают расти какая-то коэффициенты качества. Да, там дороги улучшаются, комфортная городская среда растет, школ становится больше. А если пустить на самотек, где-то их станет больше, а кто-то выберет дороги какой-то из субъектов. И вот это вот начнется разноплановость, она никому не нужна. Однако я хочу здесь добавить и ложку дегтя в этом во всем. Изначально из того, что я говорил, что бюджет все равно остается дефицитным, мы все больше приходим к мысли о том, что это прекрасно, что я думаю, что и федерация к этой мысли потихонечку подходит. Это прекрасно, что столько национальных проектов и столько денег целевых вливаются в эти все вещи. Но по 15 пространств практически мы благоустроим, это крупных, по благоустройству делаем ежегодно. С 2017 года по программе «Комфортная городская среда». И
на каждое 15 пространств я должен выделять дополнительные деньги на уборку этих пространств, на оплату коммунальных расходов, освещение, вывоз мусора и все остальное, на, значит, ремонт малых форм, на озеленение, там, вырубку и формовку деревьев, на, к сожалению, там, к видеокамеры, поиск вандалов, это часто происходит у нас, и все вот это остальное. И я сегодня собираю все, прошло с 17-го года 5 лет, да, там даже по 15 пространств, это уже 75 пространств, ну, там есть этапами, где-то еще что-то. Большой,
прирост хороший,
это да. Большой объем, в квадратных метрах, если посчитать, это колоссальный объем. И я понимаю, что деньги, которые мне нужно тратить на их содержание, они уже выходят за рамки даже приблизительно тех бюджетов, на которые мы рассчитывали.
Что делать?
Точно такая же история по школам и по детским садам. Я понимаю, что школы нужны, но каждая школа – это в год 100 миллионов на содержание. И я понимаю, что эти вот мы сейчас строим, и в какой-то момент просто в бюджете деньги на содержание. Дороги. Нужно 2,5 миллиарда, у нас есть 1,3 миллиарда. Больше просто ну, физически нету. И мы стараемся на этот 1,3 миллиарда содержать дороги, как на 2,5. Не все получается, я прекрасно вижу отзывы жителей. Что делать, пока сказать не могу, потому что если бы была у кого-то возможность и квалификация, наверное, в нашей стране, да и вообще в мире, сесть и просчитать, а как вот развить страну по шагам так, чтобы она через там, 20-30 лет стала раем цветущим, ну, это было бы здорово, но, к сожалению, таких людей, институтов развития таких нету. Мы двигаемся планомерно. Вот увидели проблему, мы начинаем решать. Будет следующая проблема, будем решать следующую проблему. Опять же, из-за нехватки ресурсов всех, вот, возможностей, да. Но по-другому я пока не вижу. Дай бог, будем заглядывать в пятилетнюю перспективу и смотреть, как там на будущее куда-то двигаться. Пока вот все программы эти, они либо пятилетние, либо семилетние. Мы пока по ним и работаем.
А вот такой проект, как «Народные инициативы». Можете что-то сказать? Что полезного? Наверное, все-таки польза есть реальная.
Безусловно, это еще, давайте, три назовем проекта, которые у нас работают в основном на благоустройство. Это федеральная программа «Комфортная городская среда». Это проект партии «Единая Россия. Народные инициативы». И в этом году у нас появился проект, тоже инициативный проект, там до 3 миллионов рублей от областного правительства. Они выделяют, сами выбирают. То есть мы все города дают им информацию о проектах, которые победили, и они выбирают там 60 проектов на всю область, которым также происходит софинансирование. Там, если не ошибаюсь, 10% должен, значит, либо жители, либо там организация какая-то вкладывает, и область из областного бюджета добавляются деньги. В основном это тоже идет на благоустройство. Что касается народных инициатив, Иркутск участвует с 2016 года в этой программе, уже более 100 проектов реализовано. 16 инициатив – это 22-й год. Еще раз скажу, что партийный проект, соответственно, все его характеристики и условия, это все, значит, на партийном съезде «Единая Россия» это все оговаривается. И каждый год практически происходят какие-то изменения, потому что из года в год у нас мир меняется, жизнь меняется, происходят новшества какие-то, люди задают темп. И это, конечно, тоже важная часть. Для нас это вообще связка, федеральный проект и вот партийный проект, это связка для развития города. Почему? Потому что федеральный проект ФКГС, это все-таки какие-то глобальные пространства, там, от 10-15 миллионов и выше. А народная инициатива, это такое вот дворовое, локально-районного масштаба, там, 1,5-3,5 миллионов. То есть мы как бы закрываем и крупные объекты, и более такие детальные возле домов, там, где жители готовы, собираются, готовы потом это все обслуживать и наслаждаться итогами своей работы. Поэтому очень важно.
Ну, сегодня итоги действительно есть, мы об этом в ленте новостей постоянно сообщаем, но мне кажется, все-таки этот проект тоже не сразу он пошел. Не сразу удалось разбудить жителей. Потребовалось время,
знаете,
работа.
Для меня это большой вопрос, который я себе задаю с 2014 года, как стал депутатом. Государство, если взять статистику десятилетнюю даже, государство нас, и я считаю, что это абсолютно правильно, потихонечку подталкивает своей законодательной нормативной базой и своими вот такими проектами, какими-то предложениями к тому, что каждый из нас, каждый житель города, села, там, Российской Федерации должен участвовать в, скажем так, в той территории, в которой он проживает, в ее развитии, в ее ремонте, обустройстве, каком-то изменении. Вот эта вся законодательная база, она к этому вот прям потихонечку, мягенько так, она нас всех двигает. И на сегодняшний день процесс пошел. Это действительно так. Но я думаю, что у нас еще большой потенциал в этом плане. Очень многие люди не хотят брать на себя никакую ответственность.
Проще посмотреть со стороны, а как же это происходит?
Конечно. Слушайте, я даже не говорю сейчас про участие в проектах. Это уже второй шаг, или даже, может быть, третий шаг. А я скажу сейчас нашим слушателям о том, что есть прямо ТОСы, есть активные собственники жилья, которые в нескольких проектах участвуют. И они выигрывают в них, и вокруг себя они делают территорию лучше. Но мы даже старших по домам найти не можем на сегодняшний момент. Если раньше этот институт в советское время был обязательным, и везде были старшие по домам, они чувствовали ответственность, они помогали, ну, как минимум, там, народному какому-то, да, движению, там, что-то утверждали, то сегодня люди отказываются просто.
А чем это объяснить, как думаете?
Мне кажется, что в таком социальном плане, к сожалению, переход от Советского Союза к Российской Федерации, вот эти тяжелые 90-е, лихие 2000-е, они не воспитали в этом промежуточном поколении чувство ответственности, каждый сам за себя. Я не хочу думать о ком-то еще, потому что мне нужно думать о себе. Люди выживали. И для них эта ответственность связана больше с дискомфортом, чем с какой-то пользой. Мне так кажется, потому что есть молодые люди, которые с удовольствием берут эту функцию. Молодые, прям 25 лет парни, он у меня есть на моем 10-м округе. Он и за домом пошел ухаживать, и цветы какие-то помогают высаживать. То есть, но их немного. А поколение, ну, чуть старше там меня, 40-50, таких, к сожалению, совсем мало, очень прям мало. То есть больше совсем уже люди пожилого возраста работают.
Да,
и
да,
вот
да.
Отсюда, если начинать...
Есть наблюдатели.
Если начинать отсюда, мы поймем, что, ну, если мы уж старшим по дому не можем найти, ну, куда нам участвовать в какой-то программе? А закон говорит о том, что если ты не участвуешь, ты не голосуешь, ты не хочешь брать на себя ответственность после. Ну, то есть, я бюджет деньгами покупать, например, детскую площадку какую-то ставят у тебя в округе, во дворе в твоем доме. Но ты будь любезен за ней следить. Бери ее на баланс управляющей компании, ремонтируй, следи за ней, чисти снег. А люди говорят, нет, ну мы не хотим этим заниматься. Вы нам просто денег дайте и сами за ней следите и ухаживайте.
Угу.
К сожалению, такие формы на сегодняшний день все реже и реже встречаются. Законодательство меняется как раз в сторону «мы готовы вам дать, если вы готовы за это отвечать». Другая уже не работает история.
Понятно. Вы глубоко правы. Над чем сегодня, Дмитрий Олегович, работает администрация города? Какие самые сложные, что ли, проблемы, хотя, наверное, их немало, они есть, возникают? И могут ли горожане, на ваш взгляд, как-то помочь в их решении?
Я думаю, что для этого нужна отдельная передача, чтобы я вам рассказал, какие проблемы в городе на сегодняшний день
существуют. Их много, безусловно.
Но, наверное, начну с обычной статистики. Мы проводим раз в год исследования, спрашиваем у наших жителей, горожан, что же их больше всего беспокоит. Я могу сказать, что если третье место, оно там как-то варьируется, то первых два места, они остаются на протяжении 3 лет постоянными. Это общественный транспорт городской.
Болевая
Мы говорим точка. О проблематике, да, города,
да.
И дороги. К сожалению, вот эти две составляющих, про которых жители говорят постоянно. Мы работаем в этом направлении. Я думаю, что стоит сказать, что мы там и технику для автобусов покупаем, и переходим сейчас на новое законодательство относительно общественного транспорта. Прошлым летом мы начали этот переход. Пока что мы не видим большого эффекта от перехода, но это закон. Все обязаны перейти. Подняли тариф. И тем не менее, если взять текущее законодательство, у нас экономически обоснованный тариф. Это то есть тариф, при котором предприятие спокойно может развиваться и работать, и само себя поддерживать. Это 50 рублей за поездку. Вот это прям экономистами он обоснован. Есть формула. У нас с вами на текущий момент 25. То есть половина тарифа.
Да,
средний по стране... 30-35. Поэтому, конечно, мы делаем, на наш взгляд, делаем все, что возможно. Мы во все программы, в которых можно покупать транспорт или менять что-то, рельсы там подстанции, зашли во все программы. К сожалению, Иркутск, Иркутская область не единственный город в стране с такой проблематикой. Не везде у нас получается выигрывать. И тем не менее, мы даже повлияли на создание федеральной программы по замене общественного транспорта, модернизации. Она сейчас готовится, еще не вышла, но вот выступление Руслана Николаевича и Игоря Ивановича в Совете Федерации позволило такую программу, ну, по крайней мере, актуализировало ее
заявили
необходимость, себе. Да, и такая программа, мы надеемся, что в ближайшее время будет создана.
Угу.
Что касается дорог, ровно такая же история. Здесь погружаться далеко не буду. По 20 километров в год мы делаем за счет федеральных средств. Очень много средств тратится на ремонты, там, точечные, картами или ну, совсем уже небольшими отрезками дорог. И этого, безусловно, недостаточно, хотя даже при таком небольшом, в общем, 1000 километров дорог в городе Иркутске, 1050, если не ошибаюсь, 20 километров мы в год делаем, и когда мы делаем, а у нас летний период короткий, 20, даже делаем 20 километров, город весь в пробках. Я не представляю, если мы будем делать 100 километров, ну, вроде как, по
будем
логике надо, вообще весь город будет стоять, да. Ну, и остальные проблемы, они тоже, в общем-то, всем известны. Я не буду сейчас там какие-то новшества говорить. Это сетевое хозяйство городское, абсолютно все. И мы здесь тоже большими шагами двигаемся благодаря поддержке области. И тепловые лучи новые заводим, и меняем водоканал коллекторы, добавляем мощности. И канализацию стараемся чинить, и электросетевое хозяйство. Вот сегодня, ну, у всех на устах. Его необходимость дополнительной генерации, там, замена сетей и все остальное. У нас большая с вами проблема с подтоплениями и затоплениями территорий. Да? 2 года назад мы вообще в ситуации не очень хорошие были. Сегодня эти документы делаются, все реки у нас федеральные, мы к этому двигаемся. У нас большая проблема с видеокамерами, я уже до простого, с освещениями, с собаками сегодня актуальная тема. Она никуда не делась. Я вам скажу, что на вылов собак, ну и содержание, с 2019 года мы сумму увеличили, по-моему, в 6 раз.
А проблема пока
не так и есть. Опять же, вопрос к законодательству, здесь я даже не буду пытаться юлить. Закон таков, что ты заплатил за нее бешеные деньги, на мой взгляд. Ее поймали, месяц подержали, и если она не злая, там, не кусается, не больная, выпустили в это же место. И ты можешь эти бешеные деньги хоть каждый месяц тратить, ее будут через месяц выпускать, потому что вот такое законодательство у нас. И мы уже что только не делали. Если даже по транспорту, в котором нужны миллиарды, мы как-то продвинулись, то с собаками это как вот головой об стену. Писали, предлагали.
За опытом куда-то ездили?
Мы описывали опыт. И, да нет, есть. И описывали опыт других стран. И предлагали здесь местное решение. К сожалению, законодатель, это Государственная Дума, за это время не нашел.
Несмотря пока даже, не до собак, видимо.
Хотя там, я напомню, были там случаи, когда, слушайте, загрызали людей. И вот вроде
к
вот оно самое время решать эту проблему.
Но может быть, дойдут руки и до этого. Понятно, Дмитрий Олегович. Есть текущие вопросы, а есть вопросы на перспективу. Вот лично вам, какие вопросы на перспективу сегодня уже приходится решать?
Да, фактически я их назвал. Это сетевое хозяйство здесь. За счет объемов денег и средств, которые необходимы для того, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, этот вопрос исключительно стратегический. То есть мы не можем взять и принять бюджет на следующий год, который позволит как-то ситуацию в городе поменять. Нет, это глобальное, грандиозное изменение. Например, луч на баррикад. Сейчас тепловой луч строится на баррикад, и часть его будет уходить по улице Радищева. Это почти 5 миллиардов рублей. Это 3 года работы. И еще она продолжается. Это, извините меня, походы по грани вообще законодательства, чтобы подать правильно заявку и все это отработать. Я вот просто их называю, ну, вот этот проект, а таких проектов несколько у нас на текущий момент. А это школы, детские сады. Абсолютно так же. Чтобы построить школу, любую, нам период строительства где-то, ну, не строительство, а всего проекта, это от 3 до 5 лет. Сначала найти земельный участок, сделать проект, получить под него финансирование, а это может занимать несколько лет, и потом 1,5-2 года строить, ну вот там цикл может быть 5 лет, чтобы одну школу построить. Это все стратегия. К сожалению, надо сказать, что с медициной у нас не так все радужно, как хотелось бы. Там цикл ровно такой же, очень тяжелый и большой, но первичное звено медицинское у нас, жители тоже отмечают, очень слабо развито, но где-то областное. Областная структура, здесь мы можем только просить там письма менять. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время изменится, по крайней мере, губернатор прилагает все усилия для этого, и у команды работает в этом ключе в том числе.
Ну, действительно, объем работ большой, а вот функции вице-мэра, то есть ваши личные функции. Если мэр с большими полномочиями, а вице-мэр, мне кажется, тоже ответственность большая, и вопросов много, и объем работы велик. Отличается чем-то?
Безусловно, мэр, отличается. Ну, как бы мэр — это первое лицо, и здесь не может быть никаких там...
Но вы же часто замещаете его, когда...
Ну, часто, не часто, тем не менее, мэр — это первое лицо, я не могу принимать решения городские, да, не посоветовавшись, как минимум, да, с мэром, или там не... Без него даже, в принципе, какие-то решения не принимаются. Что касается полномочий и ответственности, то, поверьте мне, наши контрольные ревизионные органы каждый день мне практически напоминают о моей ответственности. Всем моим коллегам это еще создает дополнительные, да, дополнительные трудности, на мой взгляд, в нашей работе, потому что когда дамоклов меч, он прямо над шеей у тебя висит каждый день, ты думаешь, а зачем ты этим всем занимаешься? Но мало того, что это в принципе сложно, эти все вопросы решать и что-то там двигаться, тебя еще все время сзади вот холодок от лезвия. Это тяжелая работа. И тем не менее, у вице-мэра полномочий более чем достаточно для решения именно хозяйственных вот этих городских задач. В общем, здесь система, она собрана давно, она работает во многих городах, не только нашей страны, но и мира. И тут, в общем, ничего нового. Вице-мэр — это первый заместитель мэра. И оно так и есть, как бы.
Удовлетворение есть от этой ответственной, непростой ноши работы? Вы себя действительно многое чем ведь везде попробовали. И нагрузка все больше и больше. Ответственность все больше и больше. Когда что-то получается, наверное, есть удовлетворение.
Наверное, да. Но ты его чувствуешь в отпуске, условно. В тот период, когда ты перестаешь этим заниматься, ты успокаиваешься, там энергия, вот этот вот бесконечный паровоз, с которым ты работаешь, он останавливается, и ты можешь посмотреть назад и как-то вообще проанализировать там последний год, например, да, и подумать, сказать, а в общем-то сделано много. Да, ты не видишь это в суете, в текучке, но в общем, благодаря там общей деятельности команды администрации, команды мэра, мы делаем достаточно хорошие, продуктивные и комфортные для жителя вещи.
И жители это замечают?
Не всегда, но, слава богу, в большей части, да, за что им огромное спасибо, потому что на каждый комментарий в негативного оттенка всегда найдется как минимум один комментарий позитивного. Большая благодарность
без этого никуда.
Этим людям.
Как бы вы назвали сегодня наш город, областной центр? Он действительно отвечает статусу столицы Восточной Сибири. Долгое время шли дискуссии, я припоминаю, спорили, дескать, нет, мы еще не доросли до столицы, у нас много проблем, и тем не менее, я думаю, что вы...
Мое мнение, что город Иркутск недооценен.
А почему?
В формате страны. Не знаю, почему так сложилось, исторически, экономически, или какие-то есть политические причины для этого. Мы не миллионник, хотя все чаще идут разговоры о том, что если присоединить часть Иркутского района, то, в общем-то, ну, близко к миллиону будет город Иркутск. А я понимаю, что там скорая помощь, полиция, у нас уже давно работает Иркутский район. То есть многие службы уже работают на, так скажем, агломерационные мероприятия. Город-миллионник имеет определенные плюсы в российском законодательстве, то есть у нас есть ранжирование городов, малые города — это там до, по-моему, 100 тысяч там, населения, да, там от 100 до 500, там, или до 100 до 250, потом до 500, и есть крупные города за миллион, у них другие системы ценностей в приоритетности государственной власти, поэтому там свои плюсы есть. Но недооценен он с точки зрения, знаете, какой, на мой взгляд? Не зря нас называют культурной столицей Восточной Сибири, потому что наш город, он пронизан вот этим культурным слоем, начиная там, видимо, с тех качеств питерских, культурных, которые нам привезли декабристы, и продолжая всем последующим сообществом интеллигенции, которая здесь жила, защитников там культурного слоя в виде архитектуры нашей, театральных помостов и вот этого всего, институтов, извините, да, у нас сколько их. Все это дает вот этот оттенок, когда ты приезжаешь первый раз в Иркутск, вот я в нем живу, я от этого кайфую, что у нас не индустриальный город. Пусть меня простит мэр Новосибирска и каждый его житель, но мне некомфортно в городе Новосибирске находиться. Индустриальный город советского типа, серо, грустно, прямо ветрено.
Ладно, тоска одолевает, да.
Тоска одолевает, да. Приезжаешь в родной город, и как-то тепло, как у камина. Сидишь так, ножки греешь, огонек потрескивает, знаете, вокруг тайга, а тут так тепло, комфортно, хорошо. И мы это видим и замечаем, и чувствуем это внутри нас. А тот, кто приезжает снаружи, житель, я думаю, что поэтому недооценен, потому что внешний вид нашего города, он как бы обманывает внешнего зрителя. Он говорит, да нет, здесь, знаете, какая-то провинциальная такая тусовочка. Здесь вот, ну вот он небольшой городок, хотя тут процессы ничем не меньше там в объемах и не хуже, чем в том же Красноярске или Новосибирске. Мы на самом деле вместе с областью, ну, очень крупные какие-то проекты делаем, все остальное.
А чего не хватает, лично вам кажется, чтобы действительно...
Чего не хватает, я бы сказал, ну, как бы на этой должности находясь, я бы сказал, что нам не хватает еще более пристального внимания областных властей в части финансирования. Потому что разговаривал со своими уважаемыми коллегами с области, конечно, это объективно, что они пытаются разделить весь бюджет на все города, области и каждому жителю нашей области, ну, какой-то дать немножечко комфорта и всего остального в своих городах и там поселках, где они живут. Но все-таки столицу надо как минимум беречь и как минимум уважать. Это столичный город, и здесь нужно дополнительное финансирование для того, чтобы этот статус как-то подтверждать и улучшать. Мы пока не видим вот такой особого подхода и особой работы к этому. Мне кажется, что сюда надо заводить больше объем финансирования, сюда нужно привлекать население. Мы должны совместно вместе с областью, ну вот, к какому-то развитию двигаться. А пока это больше похоже, да, мы вас поддерживаем, мы помогаем в программах, но вы, пожалуйста, сами пока. У вас тут неплохо все, в отличие от остальных, и это правда. Но это неплохо, но недостаточно для того, чтобы было хорошо.
Вы любите наш город?
Безусловно.
Не хотелось никуда уехать за все эти годы? Ведь, наверное,
поверьте, у меня была возможность уехать. Я остаюсь в Иркутске и пока никуда не собираюсь, это точно.
Это очень приятно слышать. Я думаю, это приятно и нашим слушателям. Ну что, Дмитрий Олегович, будем завершать нашу беседу. Так бы с вами настолько интересно общаться. Я думаю, много интересного услышали наши слушатели. Вот наша встреча в преддверии Дня защитника Отечества. Что бы вам хотелось сказать по этому случаю?
Вы знаете, я, конечно, безусловно, всех хочу поздравить с Днем защитника Отечества, с наступающим, и неделя Масленицы у нас, и с этим тоже праздником хочется всех поздравить. Пожелать хочу чистого неба. Я очень тяжело переживаю то, что происходит на сегодняшний момент, и мы в силу того, что работаем в администрации с командой Руслана Николаевича, мы как можем помогаем нашим парням, тем, которым находятся в зоне СВО. Но это всегда тяжело, и вот мы с Игорем Ивановичем и госпиталь тут ветеранов посещали, да, где лежали ребята с ранениями. Это тяжело, я не представляю, насколько тяжело и им, вот родственникам тем людей, которые там находятся, а тем, кто приезжает уже не в госпиталь. Поэтому я всем хочу пожелать и родным, и близким, и всем жителям нашего города чистого неба над головой, чтобы это никого никогда не касалось, поскорее бы это все закончилось победой Российской Федерации, и здоровья вам всем, вам, вашим близким, чтобы все было хорошо, и Россия оставалась сильной, и вы, каждый житель нашей большой страны, каждый иркутянин, каждый житель области также был сильным и, ну, наверное, в какой-то степени помогал этим развиваться нашей стране, но и не забывал про себя. Я вам еще раз всем пожелаю здоровья, будьте сильными.
Спасибо вам за эту встречу. Было, я думаю, очень, мне лично очень интересно. Думаю, интересно было и нашим слушателям. У вас совершенно нестандартное мышление, действительно много интересных вещей. Откровенно говорить о наших проблемах, а это самое главное. Успехов вам в работе.
Спасибо.
Чтобы
большое.
Энергия вас не покидала, и чтобы были реальные дела. Я думаю, иркутяне могут и всегда замечают все добрые дела. И добрых перемен мы желаем всех, кто здесь живет.
Дай Бог.
Так что спасибо за эту встречу еще раз. До новых встреч в эфире. Приходите к нам.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала передача «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был вице-мэр города Иркутска Дмитрий Олегович Ружников. Звоните нам. Мы всегда рады вашим звонкам, вашему мнению. Наш телефон вам хорошо известен. Я вам еще повторю, тем не менее, 24-39-39. Хорошего всем настроения и до новых встреч в эфире, друзья.